Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброе утро, программа «Револьвер» снова в новое время, чтобы никто не расслаблялся, и вы в том числе, уважаемые радиослушатели. Но гости у нас все те же, Константин Симонов сегодня с нами. Мы будем говорить про нефть, про газ, потому что Константин, генеральный директор Фонда национальной энергетической, простите, безопасности, проректор финансового университета. Программа у нас будет час, поэтому очень упруго, быстро по всем темам пройдемся. Доброе утро, Константин.
Доброе утро.
Наши координаты. Да, 7373948, телефон, смс плюс 7925888948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит и Москобот», ютуб-канал «Говорит Москва». И стрим там начался, поэтому, пожалуйста, подключайтесь. Давайте начнем с «Северного потока-2», потому что Соединенные Штаты Америки говорят, что вот придумали, кажется, как, видимо, тормознуть процесс, грозятся теперь санкциями в отношении одной из компаний-эксплуатанта.
Ну, с одной стороны, действительно, там пошли сообщения, что Соединенные Штаты уже расширили санкции относительно судов, вот кого-то там добавили, кого-то, наоборот, исключили. И, с одной стороны, может показаться немножко это смешным, я имею в виду по судам, потому что там тоже много новостей было вчера, ну, потому что строительство-то завершено. Чего вводить санкции относительно стройки? Но на самом деле, вот вы сказали, что уже там рассматривают варианты санкций против эксплуатантов, но я думаю, что здесь самый главный смысл этих санкций заключается не в том, что вот, собственно, то, что прописано сейчас в санкционных документах, каким-то образом затруднит работу «Северного потока-2». Я думаю, что все-таки самый главный смысл – это напоминание о том, что Соединенные Штаты по-прежнему бдят и держат руку на пульсе. То есть это сигнал европейским бюрократам, которые сейчас продолжают рассматривать вопрос строительства «Северного потока-2», о том, что Соединенные Штаты никоим образом не согласились, не смирились с ситуацией. Да, проект достроен, но, соответственно, они продолжают эту войну и подают сигнал, что они за этим внимательно следят, потому что на прошлой неделе, вы, наверное, знаете, что Федеральное сетевое агентство Германии приняло решение о приостановке сертификации «Северного потока-2». Вот вокруг, собственно, всей этой истории и будет сейчас, не то что будет, она уже идет. И на самом деле решение немецкого сетевого агентства, оно довольно показательно. Почему? Потому что вот что, по сути дела, оно значит? Оно значит, что, с одной стороны, Федеральное сетевое агентство, прошу прощения, по сути дела, признает, что у него нет никаких законных оснований отклонить заявку Nord Stream 2 AG. То есть, на самом деле, немцы признают, что заявка, в общем-то, соответствует европейскому праву, и они... Ну вот, потому что если бы там были какие-то зацепки, то под политическим давлением они бы это сделали. Но и согласиться они не могут, потому что это политическое давление становится все более и более сильным и жестким. И поэтому они, как бюрократы, ищут варианты, как бы перенести решение вопроса как можно дальше. Что, собственно, они сделали? Они нашли, там вот, 2 месяца они рассматривали эту заявку. Ну, нашли, на мой взгляд, весьма спорный момент, но вот они считают, что компания не может являться швейцарской, если она будет оператором независимым немецкого участка трубы. Значит, то есть компания Nord Stream 2 AG, как известно, зарегистрирована в ЦУГе, оператор проекта. Они говорят, вот вы швейцарцы, вот мы посмотрели еще раз внимательно немецкое право, не можете вы, швейцарцы, быть операторами немецкой системы. Почему швейцарцы не могут быть операторами? Вопрос сложный. Ну, теперь, соответственно, в чем там загвоздка? Немцы настаивают, чтобы компания Nord Stream 2 AG зарегистрировала немецкую дочку, и вот немецкая дочка будет сертифицирована как независимый оператор. Ну, они с радостью, немцы говорят, мы еще, значит, вот сейчас замораживаем, там, соответственно, еще уйдет время на регистрацию, мы тогда снова вернемся к этой заявке.
А главное, ну, все равно же откладывают неизбежное, по факту.
Да, неизбежные, но в этом плане как неизбежные? Нам, в принципе, хотелось бы, чтобы это было неизбежно, если вы имеете в виду под неизбежным запустят. Сертификацию.
Сертификацию и запуск трубы. Значит,
потому что, еще раз повторяю, если бы там были основания какие-то и были серьезные расхождения с третьим энергопакетом, они бы уже были найдены. Но потом, после того, как немцы примут решение, решение попадет в Брюссель, как известно, там тоже сидят мудрецы, они тоже будут с лупой смотреть, какие там... Ну, по сути дела, что означает там это немецкое решение? Говорят, вот вы знаете, у нас все правильно, но там, грубо говоря, там на 11 странице во втором абзаце там запятой не хватает, вы там давайте еще...
Если значит, надо придраться,
значит, если пришли. Надо придраться, чего-нибудь найдут, вы совершенно справедливо замечаете. Поэтому самое интересное заключается в том, что вы, конечно, можете решение о сертификации отложить там на 2, 3, 4, 6 месяцев, но зиму вы отложить на 6 месяцев не можете. Можно, и вот это самое интригующее, что сейчас и происходит. Почему? Потому что «Северный поток-2» фактически является сейчас даже не газопроводом, поскольку он не сертифицирован, а подводным хранилищем газа. Первая нитка заполнена газом, и, в принципе, это тот объем, который мог бы очень быстро оказаться на европейском рынке. «Газпром», его позиция известна, что он выполняет контракты, но он не готов давать газ на европейские хабы, не потому что он жадный, а потому что по таким ценам сделки совершаться сегодня физически не могут. И это подтверждает абсолютно четко текущая европейская статистика по газу. Что происходит сейчас на европейском рынке газа? Происходит то, о чем я говорю уже последние несколько недель, а то и месяцев, что по таким ценам физически газ никто брать не в состоянии. Значит, сейчас еще в Европе не так и холодно, хотя уже температуры приближаются к нулю, и по прогнозам в конце ноября уже ночью будут минусовые температуры в ряде европейских стран, Западной Европы, да и Восточной тоже. Соответственно, уже, естественно, там топят, но топят еще пока, так скажем, аккуратно. Но на самом деле ноябрь, как вы понимаете, далеко не самый холодный месяц.
Конечно.
Уже начался подъем газа из хранилищ. Почему он начался? Не потому, что физически газа на рынке нет, а еще раз говорю, потому что по таким ценам никто этот газ покупать не хочет. А в хранилищах газ-то лежит. Там уже у него есть собственники конкретно. То есть представьте, вот есть газовая компания, которая продает газ. Там, допустим, там, населению или промышленности, у нее есть какой-то запас газа в хранилищах. Что она будет делать? Поднимать этот газ или покупать его на хабах? Ну, она смотрит на хабах цены по-прежнему около $1000 за тысячу кубов. Ну, не может она по таким ценам покупать газ. А почему она не может покупать газ? Потому что она не может переложить эти расходы сразу на покупателя. А почему она не может это сделать? Потому что в ряде стран умные правительства ввели, на самом деле, советский принцип потолка. Ну, или как там, назовите это не советским, там, государственным дирижизмом, как угодно. Короче, ввели предельные цены. И в этом плане, вот сейчас в Британии очень интересная история. Одна компания буквально вот вчера объявила, а, между прочим, она там 6% рынка контролирует, объявила о введении внешнего управления и банкротстве. Ну, то есть это не значит, что они прекратили операции, но они, вот если вы посмотрите их объяснение, там, они прямо говорят, в Британии введена предельная цена на газ. Мы не можем продавать газ выше предельной цены. Предельная цена сильно отличается в меньшую сторону, в разы отличается от тех цен, которые мы видим сегодня
на бирже.
Там, на их бирже. Ну, их там National Balance Point, это британский хаб, там самый известный. Как мы будем в этой ситуации, спрашивают они, вести бизнес? Мы не понимаем. Поэтому мы, значит,
вы же сами прощаемся,
капитан корабля прощается с вами, передает это дело во внешнее управление. Дорогие покупатели, не волнуйтесь, правительство что-нибудь придумает. Правительство говорит, мы не будем компенсировать затраты, потери. Если наши газовые компании думают нас шантажировать, что вот сейчас они типа, значит, то есть британское правительство говорит, мы считаем, что это давление вот на наше великое решение зафиксировать цены. Но как бы компенсировать мы им расходы не будем. Ну ладно, хорошо, компенсировать вы не будете. Дальше, как это будет развиваться? Ну хорошо, сейчас это все выглядит вроде как там какие-то решения будут найдены. А через месяц как это все будет, когда запасов
опять
будет еще меньше?
Опять
то есть в этом плане, то есть, понимаете, это достаточно тревожный момент, то, что действительно в конце ноября, потому что раньше там все считали, как заполнены хранилища. Ну они заполнялись. А сейчас начинается отбор уже газа из хранилища в далеко не самый холодный месяц, потому что, еще раз повторяю, газовым компаниям, у них пока есть собственный газ в хранилищах, они его поднимают, потому что под ценам на хабах они не могут это покупать. Да, это просто чистые убытки будут. И пока они продают, соответственно, газ из хранилищ, которые они купили по старым ценам и туда закинули. Дальше-то что будет? То есть, и в этом плане, понимаете, вот когда... То есть, ну, все равно будет такой общественный запрос, на мой взгляд, когда, там, скажем, немецкий регулятор, Брюссель будет говорить, вы знаете, вот, ну, мы не можем их сертифицировать, у них запятая не на той странице. Их спросят, а газ-то там есть? Ну да, заполнен газом.
Газовые бунты?
А думаете, как бы, будет? Типа, вы что творите тут, потому что, ну, ну, так нельзя. То есть в этом плане пыль под ковер вы не заметете. Вот, и, ну, в этом плане, ну, можно, конечно, там вот, я вижу, там правительство Польши, там премьер все время говорит, во всем виноват Газпром, во всем виноват Газпром. Ну, ну а хорошо, а в чем как бы виноват Газпром? Ну, можно так объяснять какие-то, какое-то количество времени?
Но сами факты своего существования.
Потом вопросы все равно будут появляться, на мой взгляд, и у европейского избирателя тоже.
Нилс говорит, а что там за ситуация с Молдавией, если коротко? Ну, с Молдавией тоже смешно, да? Они вроде договорились, но под обязательство платить за поставленный газ без погашения долга. И за это даже платить не стали.
Если коротко, действительно, очень интересная история. Молдавия, значит, кричала, что на нее там давят, она не согласна с размером долга.
Да, долг виноват.
Да, во всем виноват бывший премьер, который заключил преступный договор. Подписали соглашение. Новый контракт, как известно, был подписан. «Газпром» услышал мнение молдавской стороны. Во-первых, аудит должен быть проведен этого долга. То есть «Газпром» не стал связывать поставки с фактом не только признания, а подписания графика возвращения этого долга в 709 миллионов долларов. Значит, согласились с тем, что давайте сначала проведем аудит, да, потом составим график. Дальше, соответственно, согласовали цену, базовую цену контракта, которая полностью Молдавию устроила. Вы можете почитать, даже в российской прессе там были интервью и Сандру, и других, и премьера молдавского там, и всех министров, которые заявили о том, что их удовлетворил исход переговоров, и контракт их полностью устраивает. То есть они это подавали как крупный успех нового молдавского руководства, что они подписали отличный договор. В этом отличном договоре был один важный нюанс – он заключался в том, что договор предполагает оплату, четкую оплату помесячную за поставленный газ. То есть в этом плане, ну, потому что Молдавия говорит, у нас нет долга в 709. Мы согласны, что долг есть, но не 709. Ну, хорошо, значит, давайте тогда так. Вот у вас сейчас новая власть, новая, хорошо, значит, вы отвечаете, отвечаете. Давайте вот помесячно смотрим, значит, потребили, оплатили, потребили, оплатили. Вот, собственно, скоро наступает, в четверг наступает дедлайн у них по платежу, денег нет. Соответственно, «Газпром» за двое суток заявил о том, что, ну, вот контракт, значит, предполагает он оплату. Денег мы не видим, как бы осталось два дня. Значит, из каких-то внятных заявлений, откуда Молдавия возьмет деньги, я от чиновников Молдавии не слышу. Кстати, тоже будут вопросы у граждан, я думаю, Молдову. Вот не нам... стоит их воспринимать там как всех, как нам... дураков-то полных.
Нам пишет Глеб, говорит, у меня знакомый молдаванин живет в Милане, недавно домой ездил по делам, говорит, уже начали мерзнуть. Так, а по поводу...
Молодец, знакомый молдаванин, живет в Милане, видите.
А по поводу еще газа, Григорий говорит, мои родственники в Анталии отказались от солнечных батарей нагрева воды в бочке, провели магистраль в итоге. У них до этого вода холодная, а то солнечную панель ветром сдует. Так что даже в солнечной Турции газ все равно комфортнее и выгоднее, чем то, что мы сейчас наблюдаем.
Нет, ну слушайте, я тут разговаривал с одним товарищем, который в Сочи проживает и поставил себе, поддавшись вот на массовую рекламу о том, что сейчас все могут стать инвесторами в прекрасное, в прекрасную энергию будущего, поставил солнечную панель. А сейчас действительно, между прочим, опять же, вот, может, у нас мало кто знает, но у нас государство принимает решение в поддержку возобновляемой энергетики, в том числе и частной. У нас сейчас есть решение, согласно которому вы можете у себя поставить там на участке солнечную, ветряную, как вы хотите там, что вы придумаете, хотите энергию отливов и приливов там или из-под земли, там берите энергию термальную, там многие этим тоже увлекаются, там что отапливаться теплом земли, делайте. И у вас возьмут эту энергию в сеть. Угу. Обязаны, закон такой есть. Вы можете продавать эту энергию в сеть, но, правда, по тарифу. Вот, и он как бы с радостью все это делал, а потом начал считать. Вот, и выяснилось, что у него эта батарея окупится солнечная через 30-40 лет. Угу. Так я говорю, друг мой, надо сначала считать, а потом батареи покупать.
А вот бы. Интересно...
Вот это мой совет всем. Сначала считайте, а потом что-то делайте, потому что у нас как-то наоборот. Да не только у нас. Там, и вот, как мы видим, и на Западе то же самое. Сначала делают, а потом считают, а потом удивляются.
Как считать по поводу цен на топливо-то? Тут же было заявление одного из чиновников, который говорил, что если бы не демпфер, у нас бы тогда это все было на 10-15 рублей дороже, так что не надо плакаться из-за того, что дизель там на 3 рубля подорожал за последнее время.
Ну, действительно, это тоже такой, как бы, понимаете, момент сложный, когда вам говорят, если бы не то, то цена была бы такой.
А если бы ДКБ, как известно, да.
Вот, но при этом с точки зрения демпфера я соглашусь с тем, что, конечно, демпферующий механизм, он в определенном смысле сглаживает рост цен. А вопрос сам, естественно, в другом, насколько люди оценят этот демпфирующий механизм, потому что не все же, все же видят цены на заправках, угу. А с точки зрения того, как они появились, и что могло бы быть и хуже, это вопрос отдельный. Хотя вы, Евгений, знаете, вы, Евгений, знаете мою позицию, я неоднократно говорил о том, что я, вот честно, хотя и сталкиваюсь с критикой радиослушателей, я не считаю цены на топливо в России завышенными. Просто я лично считаю, что... Ну, потому что я считаю, что когда у вас такой уровень налогов в цене на топливо, и когда все равно рынок так или иначе привязан к альтернативе, то есть оно существует, альтернатива экспортная. И когда у вас цена на нефть заходит выше $80 за баррель, то очевидно, что на внутреннем рынке какого-то там ценопада вы наблюдать не будете. Вот. Мне кажется, что правительство наше, ну, оно просто не хочет говорить о том, что там достаточно высокая доля налогов в бензине. Оно предпочитает поэтому логику такую, что типа скажите спасибо, что мы придумали этот демпфер. Ну, о демпфере я тоже много раз говорил. Суть его там проста, что правительство компенсирует нефтяным компаниям издержки, связанные с тем, что поставки на внутренний рынок становятся невыгодными по сравнению с экспортной альтернативой. То есть экспорт даже сырой нефти становится гораздо более выгодным, чем переработка и продажа топлива на внутреннем рынке. То есть у него позиция такая, скажите спасибо, что мы вот это придумали, а то цена, вот как вы справедливо сказали, была бы еще там на 15-20 рублей выше. Вот это они сказать не стесняются. Но... А то, что сказать, что вот мы возьмем столько-то налогов, и они пойдут там вот туда, они считают, что это очень как бы опасно, что люди этого не поймут. Хотя я лично считаю, что здесь как раз прозрачность была бы более понятна, если бы просто объяснили людям, куда идут собранные деньги за бензин. Потому что все-то думают, что деньги идут там условным нефтяным олигархам, жирным котам, которые хихикают и едят красную икру там с шампанским.
Но здесь же вопрос в другом, что подорожание топлива влечет за собой, естественно, подорожание всего остального.
Безусловно.
Поэтому и возникает другой вопрос. Логика какая? Страна нефтедобывающая, так почему у нас дизель стоит столько? Ну, там, неважно, бензин стоит столько.
Но а где он стоит дешевле? В Венесуэле.
Ну, серьезно. То есть, как вариант сравнивать с Венесуэлой?
Ну, а с кем вы хотите сравнивать? Ну, понятно, что глупо сравнивать с Европой, потому что они
партнеры нефти. Нет, хочется сравнивать с 2000 годом, когда на 500
рублей. Если вы сравните с Соединенными Штатами, которые нефти добывают больше, чем мы. Сейчас бензин дороже, сейчас.
Нет, соотношение, там же как идет в представлении у людей, соотношение их доходов, их расходов и стоимости топлива. И плюс, конечно же, людям хочется, что если в 2000 году на 500 рублей можно было Land Cruiser забравить, 200-й, то почему сейчас приходится на это тратить сильно больше денег?
Вот хорошо, Евгений, мне нравится ваш пример. Land Cruiser 200-й заправить. То есть это люди волнуются, значит, почему Land Cruiser 200-й стало дороже заправлять. Нет, еще раз повторяю, как бы... Логика людей понятна, им не нравится то, что цены на бензин растут. Я просто объясняю, что в ситуации, когда мировая нефть стоит $80, а когда налоги, акцизы не уменьшаются, а только увеличиваются, ожидать того, что цена пойдет вниз, не стоит. Угу. Не стоит. Вот, собственно, честно надо об этом сказать. Вот я честно об этом говорю. Конечно, это может там не нравиться. Я предлагаю правительству честно сказать, что у нас доля налога в бензине такая-то, но эти налоги, вы поймите, дорогие обладатели 200-х ленд-крузеров идут там на дороги, например, по которой ваши ленд-крузеры ездят.
А господин Чубайс что-то честно может сказать сейчас, как вы думаете? Это же практически Чубайс? Революционная новость была. Это я уже про Роснано говорю, потому что инвесторы-то обеспокоены слухами о возможном дефолте Роснано, обсуждают возможность распродаж облигаций компании, ну и так далее, и тому подобное. Все-таки крах?
Вот это тоже очень интересная новость в контексте, опять же, вот мы говорим цены на бензин. Я боюсь, что скоро мы будем обсуждать и цены на электроэнергию, и возмущение граждан будет таким же. Но во втором случае я скорее поддержу их возмущение. Я почему про электричество заговорил, на самом деле? Сейчас просто и про Руслан, и про электричество. Мне кажется, эта тема комплексная. Итак, действительно, компания «Руснано» неожиданно для всех нас заявила о том, что не способна платить по облигациям и рассматривает вариант начала процедуры банкротства. В это, конечно, не все верят, мягко говоря, но то, что у «Роснано» долги, которые она не способна оплачивать, это факт. Ну, дело в том, что «Роснано» является государственной компанией, это, конечно, немного необычно. Но на самом деле, мне кажется, эта новость принципиально важная по той простой причине, что компания «Роснано» являлась символом инвестиций в прекрасную будущую экономику. И Анатолий Борисович Чубайс, которого вы упомянули, он с утра до вечера, когда он был главой «Роснано», рассказывал, а он много лет был главой «Роснано», рассказывал о том, я просто помню прекрасно, вот как он в 2015 году говорил, что мы построим «Газпром» 21 века, что мы будем экспортировать углепластика, нанотрубок и прочих прекрасных веществ на сумму большую, чем Россия получает от экспорта газа. Сколько можно сидеть на сырьевой игле? Вот мы, они, в смысле, наконец-то придумали гениальные вообще там предприятия, прорывные сегменты, нанопластик, углепластик, нанотрубки. И вот они выведут Россию из этой тьмы, куда ее завели нефтегазовые доходы. И, между прочим, «Роснано» суперактивно инвестировал в возобновляемую энергетику. Он был одним из крупнейших инвесторов в эту сферу. Если вы даже посмотрите прощальный ролик Чубайса, они есть там на Ютьюбе, такие, кстати, красиво снятые. Вот там в основном Чубайс что делает? Ну, это такой ролик, как бы посвященный великому Анатолию Борисовичу, который инвестирует в прекрасную экономику будущего. Там в основном показаны как раз солнечные батареи. Вон, посмотрите, куда они инвестируют. Чубайс, между прочим, один из руководителей Ассоциации производителей возобновляемой энергетики, крупнейший лоббист возобновляемой энергетики в Российской Федерации. То есть, на самом деле, признание «Роснано», что они банкроты, означает то, что инвестиции вот в эту прекрасную экономику будущего то есть, осуществляются по принципу, государство дает денег «Роснано», а они еще выпускают там облигации, вешают лапшу на уши, привлекают деньги с рынка, вбухивают их в проекты, которые активно там пиарят как суперпрорывы, и когда задавали изначально вопросы, вы уверены, что... И вам говорили, ну, конечно, это энергетика будущего. Вы что за углеводороды? Вы что, дикарь, неандерталец? Да весь мир этим занимается. Только идиоты добывают уголь, нефть, газ. Нормальные ребята уже давно понимают, что это топливо 19 века. Прошлое. Нанотехнологии, солнечные батареи. Вот будущее матушки России.
Я помню, как Анатолий Борисович Чубайс говорил, у нас просто много денег.
Это он тоже говорил, да.
Да, у нас много денег. Но правильно. Это к вопросу, нет, просто интересно, это к вопросу менеджмента, эффективного расходования средств или в том, что эта идея была утопична изначально?
В России?
Возобновляемую, да.
Там, ну, я думаю, что я просто еще бы несколько фраз сказал про возобновляемую энергетику, потому что сейчас дети Чубайса, они ведь не успокоились, они продолжают буквально сейчас требовать новых государственных субсидий.
Дело живет. Анатолий Борисович Чубайс живет.
Так он сам по-прежнему, как вы знаете, представитель России по переговорам по устойчивому развитию.
Это, кстати, да. Все совпадения случайно, безусловно. Константин Симонов с нами. Давайте эти новости послушаем. Стрим в Ютубе продолжается. Канал «Говорит Москва». Пожалуйста, подключайтесь. Новости.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер».
10:36, столица, программа «Револьвер», у микрофона Евгения Волгина. Всем еще раз доброе утро, мы продолжаем. Вы хотели еще пару слов по поводу «Роснана» сказать?
Значит, да. про «Роснана» и в целом про эту ситуацию. Так вот, собственно, просто когда мы вот эти слышим истории на тему прекрасной экономики будущего, вот на самом деле это будущее часто наступает уже сегодня, и за этим надо внимательно смотреть. Опять же, вот мы с вами говорили, что когда оказались в период локдаунов, это неплохой был способ оглянуться и посмотреть, как выглядит экономика будущего, по мнению борцов с углеводородами. То есть это экономика без потребления. Вот если вам нравится сидеть дома, ничего не потреблять, значит, вы в экономику будущего вписываетесь, и вы можете за нее бороться. Вот если вам нравится, когда деньги государство инвестирует в виды бизнеса, которые потом через несколько лет банкротятся и признают, что они не могут расплатиться с долгами, ну, отлично, давайте дальше, собственно, заниматься этим. Потому что сейчас активно обсуждается тема, там тоже реакции на энергопереход, правительство совещания будут на тему как раз, что нам делать с энергопереходом, и у нас очень многие говорят о том, что мы не амбициозно к этому подходим, нужно деньги ФНБ, Фонда национального благосостояния. А сейчас у нас, напомню, рекордные объемы денег, вот вы говорили там про бензин и инфляцию. Действительно, я согласен с тем, что бензин, конечно, вносит свою лепту, безусловно, в инфляцию, но не из-за бензина у нас инфляция сейчас опять там, к сожалению, находится на уровне сильно более высоком, нежели предполагалось, да. Да, что признает Центральный и банк. Вот. И при том, что еще он и говорит, что на самом деле, как сказала представитель Центрального банка, я понимаю, что цены растут еще выше, да, чем мы это пишем, что меня несколько удивило, я не думал, что Центральный банк открыто говорит, что есть уровень какой-то официальной инфляции, а есть, оказывается, еще реальная инфляция населения, которая существенно выше того, что Центральный банк пишет. Ну да ладно. То есть, на самом деле, в приток денег в государственных денег, в экономику, конечно, тоже, между прочим, инфляцию разгоняют. А куда они притекать-то будут? Нам говорят, вот в прекрасные проекты, и на полном серьезе сейчас обсуждаются варианты распаковывания ФНБ, на вот в том числе истории про прекрасную экономику будущего. Вам мало вот этой истории с углепластиком там, и прочими вещами, с Роснаном? Ну вот вам честно государство компании говорит, что она собирается банкротиться. Я считаю, это просто фантастическая новость с точки зрения откровенности нашей. Ну так давайте ее оценим. Но насчет, собственно, дела Чубайса, во-первых, еще раз повторяю, он сам никуда не ушел, вот ведет от России переговоры по климату и на полном серьезе там рассуждает. Кстати, ну, к вопросу об инвестициях. Вот не так давно, до банкротства, конечно, Анатолий Борисович Чубайс говорит, что он мечтает построить ветряки в Арктике. Мы еще с вами, помните, предлагали ему из Анатолия Борисовича переименоваться в Анатолия Бореевича вслед за Борисом Джонсоном, который в Борея хочет переименоваться. Так дайте ему денег, он от углепластика перейдет к строительству ветряков в Арктике. А почему нет? Так это как
одно
бы
не получилось, давайте за другое браться.
Да, у нас, как в известном анекдоте, курицы умерли, а идей еще много гениальных. У этих ребят очень много талантливых идей, красивых презентаций. Они вам нарисуют эту экономику в PowerPoint. Вы рот откроете от изумления, и слюньки у вас потекут, в какой прекрасной стране вы будете жить. А потом после PowerPoint наступает банкротство по облигациям. Хорошо, что сейчас-то произошло, так давайте хоть какие-то выводы.
Вообще-то.
Ну, пирамиду только,
люди,
понимаете,
же вкладывали.
Ну, люди, понятно, что вкладывали все-таки там, я думаю, что простые россияне, так скажем, конечно, в Роснана вряд ли бы вкладывали. То есть в этом плане эта пирамида скорее подкосит профессиональных инвесторов, которые рассчитывали хайпануть. Это как тоже, как там, все-таки это не, слава богу, не народное там предприятие, да, не АО МММ. Я думаю, что население вряд ли бы под Анатолия Борисовича Чубайса свои деньги бы давало, если честно. Вот, но от этого не легче, потому что все равно долги госкомпании придется каким-то образом государству закрывать. Но что мы сейчас слышим? Что мы сейчас слышим? Сейчас повторяю, вот меня больше всего волнует, какие выводы будут сделаны. Потому что сейчас, вот уже после заявления о банкротстве Роснана, та же, например, ассоциация производителей возобновляемой энергетики, в руководство которой входит бывший глава Роснана, заявляет о том, что проекты поддержки государством производства возобновляемой энергетики маловаты, что нужно усилить
больше
эту поддержку,
денег.
Нужно больше денег давать. Между прочим, сейчас, ну, мы об этом говорили, но мало кто осознает, что у нас сейчас в тарифе уже заложены субсидии на производство возобновляемой энергетики. Несмотря на то, что в масштабах страны возобновляемая энергетика не носит пока такого решающего характера, в некоторых регионах, например, на юге России, это уже заметный игрок и заметный фактор рынка. Соответственно, как происходит финансирование этих проектов? Есть так называемая система ДПМ, договор на поставку мощности. Что она означает? Это она означает, что государство гарантирует вам, что сетевая компания вашу энергию купит по гарантированному тарифу, куда официально включаются компенсации ваших расходов с прибылью в 12%. То есть, если вы сейчас, контроль за ценой происходит так, что государство выставляет на аукцион определенные лоты, то есть она говорит, вот мне нужно там столько-то гигаватт мощности. Туда приходят игроки, выкупают эту мощность и говорят государству, вот мы эту мощность произведем по такой-то цене.
Ну, понятно.
Государство говорит, хорошо. То есть они честно говорят, вот эта цена с нашей прибылью. Государство говорит, хорошо, я вас беру по этой цене, еще вам 12% прибыли даю. То есть если вы выиграли этот конкурс, вы гарантированно продадите свое электричество, потому что государство у вас обещает взять эту энергию в сетевую компанию и дать вам 12%. Все, дальше вас вообще не волнует. Там что происходит, как бы, какой тариф будет у покупателя, вы взяли свои деньги, все, государство вам вернуло. А дальше уже государство начинает, собственно, всю эту историю запаковывать в тариф, естественно, с конечного потребителя.
Конечно,
и у нас в тарифе уже бог знает, что там заложено. Туда, кстати, мусоросжигающие электростанции тоже туда хотят засунуть.
Еще.
Ну, пока борьба идет. Но та же самая схема такая же будет, как идея, такая же. То есть, а потом мы обнаружим в тарифе вот этот самый рост.
Так это, получается, не игра в долгую. Это игра, вот сначала давайте деньги, а потом, может быть, мы проекты вам построим.
Возвращаясь к своей мысли, что я все-таки призываю государство открыто раскрыть структуру. Что стоимость литра бензина? Вот опубликуйте, что в этот литр входит. И стоимость киловатт-часа. Просто, ну, скажите, чтобы люди хотя бы знали, сколько там приходится на субсидии той же возобновляемой энергетики. Пусть они скажут, они как бы... То есть в странах Европы, например, люди там... Ну, я считаю, что, конечно, под воздействием там агрессивной пропаганды, они говорят, мы с этим согласны, мы хотим жить в прекрасной Европе будущего, мы готовы оплачивать зеленый тариф. Ну, хорошо, но вы скажите, может, россияне по-другому мыслят, как бы спросите у них, готовы они эти тарифы оплачивать или нет. Значит, опять же, вот уже сейчас, буквально несколько дней назад, один из крупных производителей зеленой энергии заявил, что его не устраивает то, что сейчас, а как бы... Там такой таги, цель, что вот сейчас сетевая компания должна брать, ну, не более 5% от объема. Соответственно, не более 5%. Они говорят, мало, мы хотим расширить 5% до 15%. Давайте все таги-то рассчитаем не из 5%, а из 15%. Мы готовы вам больше производить, больше. Ну, конечно, а что не готовы-то по 12% прибыли? Это как бы по европейским меркам
это
12%, это что-то как-то многовато. Но у нас это считается, видимо, маловато в нашей стране, 12%. То есть они еще себя изображают чуть ли не альтруистов, что они несут прекрасную энергию будущего к нам.
Ну, надо 50
как минимум. Всего лишь по 12%. Вы что, как бы, вы что, 12%, надо минимум, да, 50. Скажите спасибо, что мы вам несем будущее, а вы нам 12% гарантированной прибыли. Не 5%, 15% давайте сделаем. Ну, давайте. Ну, а самое интересное, что... Батареи-то откуда все эти берутся, солнечные, ветряные? Их, ну, вот частично, да, пытались в России Роснано производить, вот как мы сейчас знаем, банкротить будут. Ветряные станции производятся в Дании, как бы, в чем смысл, в чем логика, то есть зачем нам...
При том, что у нас есть ГЭС,
я реально не понимаю, когда мне говорят, что это энергетика будущего, я не понимаю, в чем трюк, как бы, в чем трюк, то есть когда у нас есть возможности производить электроэнергию гораздо более дешевым способом, нам предлагают заведомо более дорогую энергию. Да еще, кстати, самое это начнется веселое тогда, когда, вот, допустим, представим, что у нас 15% в балансе производится возобновляемой станцией. Мелкими, средними, крупными. Представьте, какой нужен будет уровень менеджмента с точки зрения управления сетью, потому что одно дело у вас стоит там большая газовая станция, а другое дело у вас стоит там тысяча ветряков. В Европе все это называется там умные сети, смарт-гриды, но вот в российских условиях, когда мы помним, что такое там блэкауты, я что-то такое, честно говоря,
я в 2005 год вот сразу тоже вспоминаю.
Вот,
да.
Я, например, честно говоря, не хочу жить с экспериментами относительно того, что у нас в сеть будет подаваться 15% возобновляемой энергетики, а потом у меня авария будет в сетях, меня разведут руками и скажут, ну, это там как бы подождите, издержки, да, перехода на прекрасную энергию.
Это мне напоминает историю с Илоном Маском, я прошу прощения, помните, обвиняли компанию Tesla, что она искусственно дистанционно занижает емкость аккумуляторов старых моделей, вынуждая фактически апгрейдить машины довольно дорого. И плюс был серьезный сбой не так давно у компании, и в итоге владельцы Tesla по всему миру не могли свои машины открыть. Говорит, ну извините, у нас вот тоже перегруз произошел.
Кстати, недавно была атака хакеров как раз на крупнейшего датского производителя ветряных станций.
Да, 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 тоже
вот,
было.
Там утечка данных и так далее. И, кстати, это тоже момент. То есть представьте, когда у вас там тысячи вот этих мелких станций сводятся в сеть, ну, какой-то прекрасный будет объект атак для хакеров, который просто будет вас отключать там от электричества. Ну, то есть очевидно, что это будет развиваться. Но еще один пунктик, потому что да. Могут мне сказать, ну, так ведь прекрасная энергетика будущего, она ведь не просто это не про деньги, это же про спасение планеты, про
климат. Ой, мы забыли с вами совсем.
Про климат, про то, что мы должны заплатить за спасение человечества. Но подождите, друзья мои, вот опять же возникает вопрос, опять с парниковыми выбросами. Атомные станции, так все-таки они признаются углеродно-нейтральными или нет? Потому что до сих пор этот вопрос не решен. Потому что если вы считаете, что планету убивают парниковые газы, вам надо признать атомную энергию низкоуглеродной.
И ГЭС, кстати.
Крупный ГЭС то же самое. Европа, абсолютно правильно вы делаете замечание, Европа не признает гидростанции низкопарниковыми. То есть мы вот, когда мы все время, то есть вы часто слышите, когда наши чиновники говорят, у нас вообще очень хороший энергобаланс. Это правда. Он действительно, если сравнивать с многими даже европейскими странами, особенно восточноевропейскими странами, где высока доля угля, например, с Польшей, у нас там не такая высокая доля угля, она ниже 20%, в Польше она выше намного. А Польша, вот, например, не хочет закрывать угольную... Мы вот обсуждали в тот раз, что Польша подписывает декларации о выходе из угля, но угольную станцию на границе с Чехией она закрывать не хочет. И, кстати, ей там Евросоюз по 500 тысяч в день штрафов выписывает, но я думаю, она ничего не будет выплатить, вот, и не собирается их выплачивать. Вот, а польское правительство во всем винит «Газпром», как мы уже сказали. То есть в этом плане мы говорим все время, смотрите, вот у нас доля атома, доля гидроэнергии, а там-то вам говорят, слушайте, а что атом? Атом мы не признаем зеленый. А почему вы не признаете зеленый? Хорошо, нет, я-то на самом деле всегда говорил, что атом связан с технологическими рисками, но это же не парниковые риски. Ну, то есть авария на Фукусиме не добавила ничего с точки зрения парникового эффекта. Хотя, конечно, мягко говоря, хорошего в этом нет ничего. Ну, так мы же говорим про парниковый эффект, а гидростанцию, да, тоже там можно сказать, что технологически там есть вопрос, связанный со строительством плотин, как мы понимаем, затоплением земли. Ну, так а парниковый эффект-то вы как в этой ситуации считаете? То есть в этом плане, опять же, мы возвращаемся к тому, что должно являться главными экологическими ценностями.
Так вообще...
И, кстати, и, кстати, в Глазго тоже опять никакой ясности не наступило ни по атомной энергии,
ни по гидроэнергии.
Встретили, поговорили и подписали итоговую декларацию, как известно, тоже там сутки еще согласовывали. И, кстати, там тоже, ведь все это задумывалось как, прежде всего, как такое убийство угля ритуальное, но Индия, которая уже, значит, начинает тоже хлебать энергопереходы, и Китай, ну, больше всего Индия, кстати, она заставила переписать формулировки. То есть, ну, во-первых, декларацию против угля подписало даже менее 50 стран в итоге, меньше всего подписантов собрала эта декларация, а итоговая декларация, где тоже там прописывают формулировки, Индия заставила все, значит, вычеркнуть и заменить на более такие мягкие, там, ну, типа там, обещаем, там, условно говоря, да, к 50-му году мы чего-нибудь там на этот счет подумаем.
А мне кажется, вся эта история на самом деле с зеленкой, если рассматривать с другой точки зрения. Это же не завязано ли все это, вся эта политика ESG, зеленая энергетика, энергопереход на борьбу за инвестиции? Ведь мы же понимаем, что крупнейшими инвесторами вообще в экономике мира оказался Китай. Плюс в Китае очень многие тоже пошли вкладывать свои инвестиции, да, то есть такой замкнутый круг получается. Китай много вкладывает, и в Китай много вкладывает. Соответственно, Китай стал конкурентом Соединенных Штатов Америки. Что Соединенные Штаты могли придумать? Они закладывают в обязательства как раз вот эту вот экологическую историю, просто чтобы перетянуть на себя, скорее всего, часть денежных потоков, которые идут в Китай, нет?
Ну, я абсолютно согласен с тем, что история про зеленую энергетику – это не история про климат,
про
а история про деньги. насчет Китая справедливое замечание. Я бы еще добавил, что это не просто попытка заложить дополнительные расходы в стоимость товара, а попытка, прежде всего, Европейского Союза и Соединенных Штатов создать некие мировые технологические стандарты новые, под которые стать основными поставщиками нового оборудования. То есть вам говорят, вот сейчас производить надо вот так, вот такие технологии должны быть. У вас их нет, а у нас они есть. Они стоят дороже, естественно. Вы должны их покупать, потому что вы иначе не хотите спасать человечество. И в этом плане вот вы сталкиваетесь с такой очень простой объяснительной конструкцией. То есть Европейский Союз намерен стать, конечно, крупнейшим поставщиком зеленых технологий, а для этого нужно заложить технологические стандарты и стать монополистами в сфере формирования этих стандартов. Что, собственно, сейчас и делается. То есть Европейский Союз и Соединенные Штаты будут продвигать технологические стандарты, пытаются сделать их общемировыми для того, чтобы стать поставщиками своих зеленых технологий. То есть в этом плане бизнес-модель, она предельно ясна и довольно очевидна. И она, конечно, оборачивается вот в красивую упаковку, что типа вы что, хотите планету убить? Вот. Но мы понимаем, что такая логика, она, естественно, сканируется и Китаем, и Индией. Я надеюсь, что и мы тоже поймем это, потому что на самом деле я считаю, что вот ключевой момент заключается в том, что каждая страна пытается использовать климат для того, чтобы отстаивать цели своей национальной экономики. Она предлагает использовать климат для того, чтобы свою экономику убивать. Вот как, например, Китай эту использует вещь? Он тоже, на самом деле, подходит предельно прагматично. Что он говорит? Хорошо, спасение климата, парниковый эффект, ясно, значит. Давайте так. Мы развивающаяся экономика.
Нам
и
можно, да.
Мы не можем пока отказаться от экономического развития. Поэтому давайте вы будете сами инвестировать у нас в зеленые технологии за ваш счет. Мы не против снижать парниковые выбросы. Давайте только вы за это заплатите. Потому что мы развиваемся, а вы уже развиты, и причем развивались, в том числе и за счет там, эксплуатации колоний и прочее, прочее. И Китай сам, в общем-то, как вы помните, тоже находился под сильным колониальным влиянием западной цивилизации. Мы, и то же самое говорит Индия. Ну, а Индия вообще была британской колонией. Чего там? Вы хотите нам в праве на развитие отказать? Мы не согласны. Зеленый мир – прекрасно. Давайте нам, соответственно, деньги. И, то есть не за счет Индии Европа должна производить технологии, а хотите к нам ввести технологии, чтобы мы снижали
продукцию? Везите.
Но за счет ваш, за счет. Везите деньги или технологии. Мы за это платить не собираемся.
А у нас какой-то странный подход.
А когда нам говорят, а когда Индии говорят, а вы знаете, надо из угля выйти к 50-му году. Он говорит, чего? Из угля выйти? До свидания, значит. Все, мы ничего не подписываем. Не, ну давайте, ну как без Индии? Давайте менять формулировки. Значит, деньги нам везите, а мы подумаем в 50-м году, подумаем. Не против выйти из угля, но подумать. Пока надо подумать. 20 лет думаем, а пока везите деньги. Вот, и на самом деле, дальше Китай говорит, отлично, значит, хорошо, теперь производите солнечные батареи?
Да.
Хорошо, значит, что вам нужно? Литий, кобальт? Отлично, мы готовы его производить, потому что, а где запас это? Литий, кобальт, графит, все в Китае. Прекрасно, мы согласны, значит, цена на все эти металлы идет вверх.
Выросла резко,
вверх.
Да.
Поэтому Китай говорит, типа, а мы готовы вам их продавать, но по другой цене. Они же необходимы, это критические материалы.
Утилизация.
А какой, кстати, экологический эффект от добычи лития, одно из грязнейших металлов? А это никого не волнует. Главное, парниковый эффект низкий. А то, что там реально планета загрязняется, никого не волнует. И в этом плане, кстати, ну, в Европе тоже, на самом деле, то есть это кто кого переиграет в этой ситуации. В Европе, вот я, например, недавно имел, вот буквально несколько дней назад на одной конференции выступал с европейцами по энергетике. Очень интересный разговор, как раз в том числе мы поспорили насчет того, что я пытался объяснить, что новая повестка формирует новые риски для европейцев, в том числе и вот эти элементарные вещи, что появляется спрос. То есть, когда вы говорите, вот европейцы с гордостью, я часто их слышу, они говорят, геополитика углеводородов закончилась. Все, забудьте про это. Геополитика Россия сырьевых, больше... даже не углеводородов, геополитика сырьевых материалов закончилась. А что начинается? Какая геополитика? Значит, геополитика климата. Хорошо, геополитика климата. Значит, климат что предлагает? Так. Солнечную энергетику? Отлично. Значит,
ну,
нужны батарею-то. Нужны, нет, ну нужны вам песком металлы, засыпать. Нужны. Значит, тогда я говорю, значит, получается, геополитика климата предполагает и то, что вы должны будете найти, в том числе, и эти металлы для производства солнечных батарей. Где они находятся, эти, значит, и вот как раз мы насчет кобальта заспорили, потому что мне европеец один говорит, что, а почему Китай? где? Он есть в других странах.
Бангладеш, дети будут добывать.
Нет, дальше. И называют эти страны. Конго, Чили. Mm. И дальше вот меня поразило. Он говорит, мы должны, европейцы, он предлагает что? Европейцам, сейчас создавать геополитические альянсы с Конго. То есть вот... Помните мое слово, я уверен, что
опять
это же...
Опять король Леопольд появится
через,
там, что ли?
Вот буквально какое-то время в Европе начнут действительно формировать какие-то вот такие кобальтовые союзы. Вот. И в этом плане говорят, да зачем нам с Россией дружить? Давайте дружить с Конго. А я ему, кстати, сказал, вы когда, дорогой товарищ, будете с Конго геополитический альянс создавать, вы у них спросите там насчет демократии, не забудьте тоже поинтересоваться.
Нет, короля Леопольда можно припомнить, кстати.
Ну, в этом плане...
Пожалуйста, каучуковая империя. Что там было?
Ну, то есть вот в этом плане тоже интересно. Я говорю, вы хотя бы посмотрите, действительно, все-таки официально ваше же, то, что Мировое энергетическое агентство, LBP, публикует статистику по доказанным запасам, ну, не только кобальта, посмотрите, литий, графит, редкоземельный металл, вы везде все там найдете Китай. Ну, то есть у европейцев сейчас какая-то такая новая, типа, они прочли эти вещи, они говорят, помимо Китая есть еще страны. Типа Австралия, Конго, Чили. Вот мы с ними будем дружить.
Только китайцы в Африку уже зашли довольно плотно.
Мы с ними будем дружить. Ну, это тоже, кстати, такой давний, кстати, аргумент. И они там давно уже там опасаются того, что Китай пришел в Африку, в том числе и...
И в Конго.
Он пришел за углеводородами, но сейчас там, и, конечно, понятно, что шире этот спектр. Мы, кстати, тоже к Африке, как вы знаете... начали возвращаться, не то, что присматриваться. Да. Мы были в Советском Союзе активно, как вы помните, в Африке. Даже, если помните, в 2019 году проходил такой съезд африканских президентов в Сочи вот, в октябре 2019 года. То есть в этом плане мы тоже в Африке присутствуем. И, кстати, вы, наверное, обратили внимание на то, как, между прочим, это тоже интересный момент, как европейцы реагируют на появление нас в Африке. Вот, например, ситуация с Мали, которая развивалась сейчас, значит...
Французы сказали, мы
французы
уйдем
моментально
вообще.
Завопили. Это тоже очень интересный момент. То есть, с одной стороны, европейцы говорят, мы уже не колониальная империя, все, мы извините нас за то, что нас грабили, значит, денег, конечно, мы не вернем, но в целом мы говорим, извините, это уже многое, значит, извините, мы больше не вмешиваемся в ваше внутреннее дело, все, мы ушли. Мали обращается... В частное, как известно, там охранное предприятие российское, известное агентство «Вагнер» с просьбой оказать им услуги. Угу. Тут же появляются французы и начинают вопить. Подождите, а вы что, в Мали заходите? Нет, это вы не должны так это делать. Это наша зона интересов. Как? Подождите, какая ваша зона? Это, и там на полсерьезности говорят, это красные линии, как бы. Вы что творите? Мали – это наша территория.
А Северный Судан, пожалуйста, страна долгое время была под санкциями США как спонсор терроризма, стоило туда зайти нашему кораблю Григоровичу, следом американцы снимают этот статус Северного Судана. Все, эта страна больше не спонсирующая терроризм с точки зрения Штатов.
Абсолютно верно, но в этом плане, вот, собственно, это такой предельно циничный подход. В этом плане европейцы думают, что... Они по-прежнему управляют Африкой. Как только, соответственно, появляется там вызов, они тут же начинают там прибегать и кричать. Но, понимаете, там действительно появились мы, Китай, там,
Индия,
значит, ну, это конкурентное поле. Европейцы, на самом деле, тоже могут обнаружить, что, на самом деле, вот в этом гениальном плане очень много изъянов. Вот. Ну, как, собственно, сейчас, понимаете, вот тоже гениальный план был по газовому рынку, там все было очень красиво,
по биржам,
сейчас это все как бы рушится. Будем смотреть за тем, как эта ситуация развивается, она развивается очень интригующе, конечно.
Просто здесь, да, действительно интересно, что неужели ничего этого не было просчитано, или действительно были, ну, условно, методички 50-летней давности, а мир-то уже давно ушел вперед. Вот это большой вопрос. Но мы, я думаю, еще к этим разговорам вернемся. Константин Симонов был с нами. Константин, спасибо, ждем снова.
Спасибо, до новых встреч.
Да, далее у нас информационный выпуск. Я к вам в 2 часа вернусь.